Продолжается эфир на радио «Спутник». Продолжаем обсуждать то, что происходит в России и в мире. И вновь возвращаемся к заявлениям Урсулы фон дер Ляйен. Никуда от этого не деться. Она сказала в своей речи о том, что США и Евросоюз соберут саммит «Большой семерки» для реализации стратегии развития индустрии в странах Африки и Латинской Америки. По мнению фон дер Ляйен, будущее Европы зависит от способности работать за пределами ядра демократического партнерства. Она напомнила о ранее обнародованном инвестиционном плане «Глобальный путь», предполагающем производство ряда вакцин в африканских странах. Что за всем этим скрывается? Зачем вдруг Европе и Америке понадобилась Африка? Или, может быть, это часть стратегического плана, который разработан давным-давно, это очередной шаг в направлении его реализации? Давайте будем выяснять. Директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Александрович, вот подскажите, пожалуйста, к Африке Урсула фон дер Ляйен призывает обратиться. Это действительно часть какого-то давнего стратегического плана или, ну, безысходность, что ли, если хотите, потому что финансовое положение в Евросоюзе, инфляция не ахти. Как вам кажется?
Вы знаете, G7 давно пытаются выработать какие-то единые подходы к Африке. Началось это еще когда во время председательства Великобритании, но ничего пока из этого не получалось, потому что инерция еще колониальных времен, инерция соперничества между Францией, Великобританией, другими центрами принятия решений в Европе, в Африке, их соперничество в Африке, она до сих пор сказывается. И никаких единых инициатив G7 по Африке пока не было. Другое дело, что в настоящее время вот задача сдерживания растущего влияния России и Китая, прежде всего, в Африке, она, конечно, подливает вот топливо, да, дополнительного в этот процесс попытки выработать какую-то единую линию G7 по континенту, но успех этого мероприятия вызывает большие вопросы. Все-таки Франция не готова отказаться от партнерства с Китаем, как мы видим, и продолжает свою линию, и будет продолжать отдельную свою линию. Япония, да, склоняется там больше к США сейчас и Великобритании, но не более того. Посмотрим, что у них получится.
А вот смотрите, реализация стратегии развития индустрии в странах Африки и Латинской Америки. Вот, честно говоря, не совсем понятно, а чего они там хотят реализовывать-то, какую индустрию развивать в этих странах, о чем вообще идет речь и кому это может быть выгодно?
Ну, сейчас вообще в Африке развивается перерабатывающая промышленность и легкая промышленность производства продуктов питания. То есть это тот вектор, который, в общем-то, начали скорее китайские инвесторы, плюс сами африканцы. И сейчас европейцы пытаются подхватить эту повестку. И хотя всем, в общем, понятно, что их основная цель в Африке – это вывоз сырья, как была, так и осталась. Вот, они этот вывоз прикрывают такой вот риторикой, которая заимствована, может быть, у более успешных их конкурентов, скажем так. В то время как мы-то понимаем, что на самом деле основной интерес Европы к Африке – это сейчас нарастить поставки газа, которые бы заменили хотя бы частично российский газ на европейском рынке. И вот эти поставки газа, они будут наращиваться за счет потери для самих африканцев, для внутреннего рынка и как раз для той самой индустриализации. Потому что вся индустриализация Африки, она зависит от энергетики, электроэнергетики. А электроэнергетика опирается на газ. Европейцы хотят это сырье вывести сейчас, нарастить поставки из Африки. И, по сути, если им это удастся, это будет означать деиндустриализацию Африки или откладывание, да, этой индустриализации на неопределенный срок.
Замедление. То есть все с точностью да наоборот. Говорят одно, на самом деле цели-то другие. Андрей Александрович, а в самой-то Африке понимают все это, то, о чем мы сейчас говорим? Что на самом деле за красивыми словами европейских политиков скрывается желание вывести как можно больше сырья с континента?
Конечно, понимают. Конечно, понимают, но африканцы вообще люди очень позитивные. Поэтому они готовы разговаривать с кем угодно. Они выслушивают, участвуют в саммитах, но это совсем не значит, что они не понимают и не поддерживают ту повестку, которая им не выгодна. Что постепенно, конечно, происходит разворот экономик африканских к потреблению собственного сырья, к переработке, к индустриализации. Вот эта индустриализация происходит уже без участия Запада, как правило, с участием других партнеров, либо своими силами. Поэтому, в общем, своим чередом все процессы экономические, политические в Африке, они идут в сторону ухода от этой постколониальной зависимости. И остановить эти процессы никакие саммиты уже не помогут.
Андрей Александрович, я правильно понимаю, что Европа и Америка сейчас не может Африке предложить взаимовыгодного сотрудничества, потому что, ну, по большому счету, они этого не хотят. Так это или нет?
Ну, не хотят или не могут даже уже, потому что, ну, ресурсы же тоже ограничены. Вот, то есть, с одной стороны, у них есть задача сдерживания Китая. С другой стороны, они понимают, что, например, даже та же деятельность там, французских компаний в Африке, она во многом уже завязана на китайский рынок, на китайские финансирование. Да, там, тот же Total реализует проекты, ориентированные на китайский рынок там, поставок энергоносителей. Они пытаются удержаться, удержать позиции при постоянно сокращающемся количестве инструментов, которые у них есть в распоряжении. И сейчас уже на самом деле основной инструмент уже для удержания каких-то позиций – это больше давление на личном уровне, на руководителей, принимающих решения, советников различных ведомств, министерств, которые, у которых счета в Европе и США, там, недвижимость в Европе и США, дети учатся в Европе и США. То есть вот эта вот еще инерция, она сохраняется, используется, в то время как экономический инструментарий сужается постоянно.
А речь идет, в принципе, об о европейских странах? Их же много или о наиболее развитых там?
Ну, хороший вопрос, потому что на самом деле, ну, наверное, Германия, она как присутствие, которое в Африке не было никогда так политизировано, как Франция или Великобритания, она, в общем, в значительной мере сохраняет те позиции, потому что они были продиктованы там спросом на оборудование, на еще поставки там материалов, химикатов, там удобрений различных, там еще там из Германии. Вот. А другие страны, в любом случае, Европа уже близко к Африке, да, то есть это наиболее близкий партнер, естественно. То есть мы не говорим, что Европа там не будет в Африке, да, мы говорим просто об относительных скажем, размерах, да, этого влияния. То есть понятно, что там есть и швейцарские компании, и австрийские компании, и бельгийские, конечно, компании, там в алмазном рынке там есть влияние там значительное, и Голландия, Нидерланды представлены там в нефтегазе. То есть сотрудничество идет, безусловно, просто Италия, конечно, свою повестку имеет в Африке, абсолютно своя линия у нее. Она где-то конкурирует с Францией, например, на системном уровне. То есть Европа, конечно, останется важным игроком, но вот Европа сейчас тоже находится в попытке выработать какую-то свою единую линию. Вот выход в Brexit здесь, он, конечно, дает шанс какой-то, что у Европы будет какая-то общая политика в отношении Африки. Но даже на уровне ЕС ее пока нет.
Ее пока что нет, да, говорить? Ну и, как мы сказали, в ближайшем обозримом будущем не предвидится. Андрей Александрович, с Европой все более-менее понятно. Давайте перейдем теперь к самому интересному. А что же Россия? Вот Максим из Уфы спрашивает. После долгих лет отсутствия на африканском континенте Россия возвращается туда. А по вашему мнению, какие имеются в этом направлении перспективы, и что может предложить наша страна, и какие у нас имеются преимущества перед той же Европой и Америкой?
Ну, прежде всего, Россия предоставляет Африке возможность приобретать те удобрения, зерно, продукты питания, которые им необходимы для решения ключевых проблем продовольственной безопасности. Это то, что сейчас происходит, то, что сейчас составляет основу нашего экономического взаимодействия. В будущем Мы рассчитываем, что российские компании будут инвестировать в инфраструктуру, в том числе инфраструктуру продовольственных рынков, хранения продовольствия, резервирования, распределения продовольствия и удобрения. То, что сейчас растущее население Африки, да, с каждым годом там, рост почти 2,5% населения. И вот это население нужно кормить, нужно обеспечивать внутренние рынки. И в том числе вот это основное направление, наверное. Плюс энергетика, конечно, финансы. Мы сотрудничаем по широкому кругу направлений.
Андрей Александрович, а если брать интересы стран G7 и интересы России в Африке, эти интересы пересекаются? Мы конкуренты или у нас есть свои сферы, у каждого свое, что называется?
Ну, у нас у каждого свое, конечно, прежде всего. Но в то же время, вы знаете, мы не заинтересованы не в конкуренции с ЕС. Мы делаем свое дело спокойно, да? Наращиваем поставки, договариваемся. В то время как европейцы, к сожалению, видят в России угрозу своему влиянию, которое основано на, в общем-то, не исторически нечестных принципах навязывания различных нормативных актов, законодательных, которые ограничивают конкуренцию, ограничивают возможность африканцев принимать самостоятельные решения по импорту того же продовольствия, да, нетарифные барьеры, которые ограничивают доступ, например, нашего зерна, продовольствия на рынке, ограничивают конкуренцию, картельные отношения, к которым они привыкли на африканских рынках. Это все, конечно, они видят, конечно, угрозу в появлении России как угрозу своему влиянию, своим доходам.
Андрей Александрович, а ультиматумы они будут пытаться ставить? Потому что, ну, все мы, к сожалению, наблюдаем, что экономика сейчас, что в Европе, что в Америке находится в тесной связи с политикой. Будут они говорить, давайте определяйтесь, с кем вы, с нами или с Россией, выскажите свою позицию по Украине, введите санкции и так далее, и так далее. Может быть, они это уже пытаются делать? Если пытаются, какова реакция политиков африканских?
Вы знаете, пытались, и даже некоторые африканские страны там пытались как-то ответить на это, так, давление какими-то заявлениями, такими, если не осуждающими, то, по крайней мере, как-то откликающимися, да, вот на европейскую позицию. Но это очень периферийное явление оказалось. И, конечно, европейцы перестали давить на страны, потому что они поняли, что это абсолютно не бесполезно, потому что любой стране практически, да, население не воспримет такую повестку антироссийскую. И Африка в этом смысле едина, она координирует свою позицию, в том числе на уровне Афросоюза. Давление поэтому переместилось вот на уровень такой подковерный, кулуарный и персональный.
Подковерные борьбы. Андрей Александрович, минутка у нас остается. Не могу не спросить вас про форум «Россия-Африка», подготовка к которому активно ведется в эти дни, который намечен на 23-й год, на июнь, по-моему, месяц или июль. В Петербурге он пройдет. Но, судя по первому форуму 2019 года, мероприятие ожидается грандиозное и масштабное. Какие надежды вы с ним связываете?
Надеемся, что все будет хорошо, несмотря на все трудности, которые мы пережили за эти годы. Я думаю, что будет все конструктивно пройдет, и мы надеемся, что будет еще больше конкретных договоренностей, чем на первом форуме, что мы уже все-таки от такого церемониального взаимодействия перейдем к выработке конкретных платформ, решений. Но сам по себе форум, я думаю, что это очень важный будет шаг в развитии нашего взаимодействия. И мы видим большой интерес со стороны африканцев. Думаю, что все будет хорошо.
Дай бог. Спасибо большое. Директор Центра изучения Африки Высшей школы экономики Андрей Маслов был у нас на связи.